Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о пути к подвигу,
о полутора миллионах шаров
и о тайне корабля «Октавиус».
У микрофонов Данил Антоненков,
Юлия Быстрицкая
и Александр Нищук.
Это мы, это подкаст «Три истории», и традиционно мы вам расскажем эти самые три истории в ближайший, ну, час, получается.
Традиционный час.
Меньше не выйдем? Как думаешь?
Не знаю.
Спасешь ты... нас всех? У меня не длинная история.
Что значит «спасешь нас всех»?
Ну, потому что я думаю, что у Дани тоже не длинная.
И что значит «спасешь»? Может, наоборот? Не подведешь, и будет меньше часа, наконец-то.
Вот, короче, проверим.
Короче, переходим к историям. Да. Отбивочку, пожалуйста. Данил.
Да.
Ты не хочешь ли быть сегодня третьим?
Ничего себе, зачем?
Да, ради бога.
А зачем?
Да не знаю, почему нет.
А что
нет?
Это у нас за нововведение?
Да просто так.
Ой, я так вот не хочу.
Хорошо, Данил, будь первым.
Ну, слушай, человек старался. Он написал опять отдельную историю. Давай похвалим его. Он молодец, Даня, ты молодец.
Еще скажи, он 10 минут ровно спину держит. Даже на диван не отвалился.
Да, и улыбается, несмотря на то, что мы в 11 запись начали.
Так, на часах 13.
Вот, ну, а он встал в 10. Сегодня подвиг совершил. Пусть будет первый.
Хорошо.
Короче, каким мне быть? Мне
да будь первым, будь первым.
Ну, это привычная моя позиция.
Но на каких-то шарах будет говорить.
Шарах, да, о миллионах. 27 сентября 1986 года в городе Кливленд, что в США, о которых Саша так любит рассказывать последние 100 тысяч лет, в небо выпустили 1,5 миллиона воздушных шаров. Ну, они хотели побить рекорд Гиннесса.
Это же ужасно.
Да, но все начиналось неплохо. Как сбор средств для благотворительного фонда, и оно превратилось в катастрофу. Вот о ней и поговорим.
Так себе благотворительность.
Да. Значит, организацией вот этого шарикового рекорда занималась компания Треб Хейнинга, которая называлась Balloon Fest. Баллон — это воздушные шарики. Треб был своего рода гуру такого дела. Именно он организовал...
Это что, имя?
Треб, да, имя, да. Он организовал «Добро пожаловать» из шариков, которые влетели в небо на Олимпийских играх в США 84 года, то есть буквально за пару лет. Именно он устроил взлет миллиона воздушных шаров на 30-летие Диснейленда. То есть человек разбирался в шариках.
Давненько.
Значит, в Кливленде вот эту компанию Balloon Fest ожидал новый вызов. Нужно было сначала удержать в небольшом пространстве на центральной площади, а потом еще и отправить в полет 2 миллиона, я не оговорился, вот этих шариков. Треб приступил к делу. Он привлек компанию, которая занималась поставкой тросов для космодромов. Из этих самых космических тросов была сплетена сетка, которая прикрывала металлическую раму размером 76 на 46 метров. Конструкцию установили прямо на центральной площади, около главной городской башни Кливленда. Праздник был назначен, как я говорил, на 27 сентября. И всего на подготовку от идеи до реализации ушло 6 месяцев. То есть серьезное
дело.
Много. Да.
Шариков надуть надо сколько.
Значит, еще с вечера предыдущего дня на площадь начали стекать студенты, другие волонтеры, которых привлекли к надуванию шариков. В этом процессе должны были участвовать 1000 человек, иначе рекорд бы не удался и не засчитался. То есть еще и количество участников тоже. Напоминаю, рекорд хотели побить Гиннесса. Полночи люди весело, как говорится, пшикали баллонами с гелием, не ртом, да. Значит, вот эти шарики, и вот эта сетка заполнялась.
А сколько надо шариков, чтобы человека в воздух поднять?
Вот,
не смотрел?
Вопрос, не.
Эх.
А, по-моему, чуть ли не разрушитель легенд, что такое делать.
Прикольно.
Утром по площади разнеслась тревожная новость. Мол, синоптики дают неблагоприятный прогноз, на город надвигается фронт холодного воздуха, праздник был под угрозой, и было решено остановиться на 1,5 миллионах. Шариков.
Вместо двух?
Вместо двух. Не допшикали.
Ну, 1,5 миллиона, ничего себе.
Не, ну это все равно рекорд, потому что до этого был миллион, да, я напоминаю. Они хотели 2.
А зачем
полтора.
Такой большой интересный рекорд? Чего нельзя
могли
было миллион 100
тысяч? Согласен, как и Сынбаева рекорд устанавливал по сантиметрику. Ну, я
понимаю. Сантиметр в спорте, это, конечно, много, мне кажется.
Ну, не для прыжков в высоту, а с шестом. Решили запустить как можно скорее. И в 13:50... днем, 27 сентября, воздушные шары отпустили в свободное воздушное плавание. Девушка по имени Джейн Кахун, она была журналисткой местной газеты и присутствовала на площади, она вспоминает, цитата, «Добровольцев, которые надували шарики, было около 2500, Еще стояла толпа разного народа вокруг. Я помню, как нарастало волнение. Шарики напоминали огромный разноцветный купол под сеткой. Вот кто-то дал сигнал, отпустили большие шары, к которым была привязана сетка. Они подняли ее, и вся эта масса поднялась ввысь, заслонила с собой башню, а еще через мгновение исчезла в небе, превратилась в крошечные пятнышки. Конец цитаты. На самом деле шарики были разные, но в своей концентрации они представляли на самом деле просто оранжевое облако почему-то. Ну, может, свет как-то прерамлялся.
Может, одного цвета были?
Нет, что-то? Я только что сказал. Разные, разноцветные. Спасибо, что ты слушаешь меня. При нормальных погодных условиях шарики, которые надуты гелем, они поднимаются высоко, очень-очень, летят долго, и там уже потом сдуваются, падают на землю, и, в принципе, они разносятся по большой площади. По очень большой площади. Конечно, загрязняют, но по очень большой площади. И, ну что там, кусочек резины, конечно, мы знаем, что ему требуется время некое, чтобы разложиться.
Некоторое время? Это резина человечество переживет, мне кажется.
Нет.
Ну,
не
много
думаю.
Времени,
нет,
сколько?
Нет, это тебе не пластик. Все-таки резина по-другому. Я думаю, период распада ее намного меньше.
Мне кажется, это не самая большая проблема распада. Проблема в том, что, наверное, птички кушают,
ну,
запутываются
давайте, да.
В нитках.
Ну, там шарик маленький, вот он сдулся, вот штуку. Как-то
а запутался. Веревка? А съела? Воробушки от жвачек умирают, а тут шары. 1,5 миллиона.
В общем, случилась история немножко другая. Катастрофа началась с того, что холодный вот этот воздушный фронт, о котором предупреждали, он как раз подошел в момент, когда запустили шарики. И едва успев подняться над площадью, 1,5 миллиона кусочков резины, пока еще сохранявших свое сферическое состояние, были сильным ветром прижаты обратно к земле. И это была своего рода такая небесная атака надувными шарами. И она создала городу огромные проблемы. Произошло более 50 столкновений на дорогах. Ну, то есть люди стали просто врезаться.
А, то есть они прям упали? Прям
ну
до,
да,
прижал. До земли?
Их тоже размазало, но не так, если бы они улетели далеко, да, по большой территории. Парализованные транспортные магистрали, даже работу остановил местный аэропорт. Из-за вот этой угрозы
логично,
шариковой.
Логично, в движок попадет.
И река и озеро, которое было рядом с городом, покрылись разноцветным мусором, а дождь из шариков, все шел. Все-таки 1,5 миллиона. Кливлендские власти были шокированы тем, что...
Действительно, какая неожиданность, 1,5 миллиона шаров.
Ну, они думали, что все разлетится далеко. Раньше же это удавалось, вон там Диснейленд на 30-летие. И, в общем-то, $500 тысяч, а это... миллион по нашим ценам.
Которые могли отдать на благотворительность, которую собирали, они решили в воздух пустить.
Они как бы не только не принесли там выгоду, да, но и вызвали транспортный коллапс. Ну, то есть ущерб-то нанесенный.
Конечно, вот аэропорты, дороги.
Да, только, то есть условно, если аэропорт закрывается, это уже ущерб.
Конечно, огромный.
Города. Озеро Эри, которое было рядом с Кливлендом, это одно из великих озер. Сейчас рассказываю историю в истории. И в ночь с 26 на 27, вот когда их надували шарики, оно было неспокойным, чувствовалась перемена погоды, но, однако, некоторые рыбаки все равно отправлялись. У нас тут не останавливает людей на Финском заливе даже уже.
Мне кажется, в плюс 10 они там плавают на единственной льдинке, конечно, они сумасшедшие. Вот.
Ну,
ребята, уходите со льда, хватит.
Да, когда мы там, Саша, когда у нас выходит этот выпуск? Уже апрель. Все, на лед не надо выходить.
Не надо, пожалуйста, причем.
Если вы едете на лед и слушаете нас, не надо, разворачивайтесь.
Да, купите за 2,5 тысячи, как сейчас продают салаку.
Корюшку.
Ой, корюшку, просто безумие какое-то.
Да не, ловите с берега просто, понимаете?
Да.
Или с лодки, не на льду. И вот два рыбака конкретно решили выйти в это озеро. Эри входит в систему Великих озер, как я говорил. Это огромная акватория, 11-е озеро по величине на планете. Довольно быстро вот эта маленькая лодчонка с рыбаками отплыла далеко, скрылась из виду, на небо добежали тучи, ветер начал усиливаться. Этих людей звали Реймонд Бродерик и Бернард Сульзер. Они были опытными в своем деле, но стихия есть стихия. Рыбаки потеряли контроль над лодкой, она перевернулась. И, в общем-то, конечно, они опытные рыбаки и так далее, и могли держаться за лодку, но им надо было продержаться какое-то время, когда поднимут тревогу, что их нету. И, соответственно, тревогу-то подняли жены, что там их нет, не вернулись, там, грубо говоря, уйдем там на 5 часов или что-то там, не пришли. Вот. А тут шарики. И чем шарики? Шарики помешали спасательной операции. Спасательная операция началась. Люди поплыли, стали искать, а все усеяно в шариках. И искать-то можно человека там, по цвету чего-то, да, там жилеты и так далее, на воде. Вот
ну, вода понятно, темная, там куча шариков, и непонятно.
Да, тут шарики, они, ну, невозможно искать.
Ты, ну, что, они погибли?
Шарику подплывать, что ли? Собственно, спасательная операция была отменена. Типа, спасатели разводили руками, типа, ну, это бесполезно, ничего не сделаешь. Позже тела Реймонда и Бернарда вынесла на берег. И жена одного из них подала из компании, которая устраивала вот это все. На сумму 3 миллиона долларов женщина обвиняла этот благотворительный фонд в том, что из-за шариков...
Погиб муж.
Да, да, типа... Ну, не спасли. То есть спасательная операция отменилась.
И что, она... выиграла?
Ну, вот эта компания United Way, она пошла на досудебное урегулирование. Насколько им заплатили? Видимо, заплатили, раз досудебное. Условия не раскрываются. Ну, это было не единственное судебное разбирательство, с которым пришлось столкнуться вот этой фирме и администрации Кливленда. Значительную часть шариков, конечно, удалось подобрать, однако немало их порцию уплыла, улетела на канадский берег вот этого озера Эри. Однажды утром канадцы обнаружили, что им теперь предстоит любоваться природой, усыпанной американскими вот этими резиновыми тряпочками. Тоже не вызвало восторга у местных жителей. Соединенным Штатам пришлось оплатить уборку не только у себя, но и у соседей. В общей сложности в озеро попало около 3 тонн резинового мусора. Работа продолжалась многие месяцы. Ущерб для птиц и рыб в то время не оценивали. Ну, то есть, сколько там погибло.
Хотя они по-любому, какие-нибудь самые со своими пастями огромными, по-любому эти шары ели.
Вот. Да так им и надо, этим самам.
Да.
Не выряжайся в шарик, чтобы тебя не ели. Конечно, надо было очищать пляжи, это тоже деньги. В общем, вот такая история, которая привела не только к катастрофе, да, экологической, локальной, но и даже как бы косвенно. Конечно, они из-за шариков они перевернулись, да, и, может быть, их бы даже не спасли,
ну,
а может
что?
И спасли,
вот
но факт остается фактом, что спасательная операция прервалась из-за вот этой благотворительной акции.
Слушай, сейчас же есть тема на выпускных, особенно в школах, пускают огромные вот эти шары в воздух, там типа прощаемся, вот эта вся фигня, и это все считается огромным ущербом для природы все равно, и сейчас, я так понимаю, вообще, ну, отменяют, ну, то есть... Там чуть ли, ну, я сейчас совру, сказав, что на законодательном уровне, но все же прописывают о том, что нельзя пускать шары в воздух. Нельзя. То есть это вредит окружающей природе. И это факт. И действительно, не надо шарики пускать. Ну, купите вы эти шарики, пусть они дома повисят на потолочке. Ну, как их там, лопните их, сверните и выкиньте, если уж на то пошло. А вообще не надо их покупать, эти шарики. В чем радость шариков? Лучше торт купить, шампанское. Какие шарики?
Ну, как бы второй ближе. Я думаю, какой-то торт.
Цветы, в конце
про
концов.
Торт. Ага.
В общем, ужасная история, ужасная трагедия. И я против шариков. Правда.
Я против.
Я против шаров выступаю. Саша тоже, он помахал.
Да не, ну я подумал, а если бы ты продавала шарики, либо производила их?
И чего?
Я бы не производила шарики, я же не произвожу, извини меня, какие-то излишества всякие.
Саша, заботься о капиталистической выгоде продавцов шаров.
Честно, я не думаю, что вот в обычной ситуации, если я запущу один или там два шарика, я ужасный ущерб нанесу.
Ну, один ты, а если у вас таких на планете сейчас миллион человек, у которого днюшка, и он запустит один шарик.
Ну и что?
Ну это тоже ущерб.
Не, ну давайте так, на самом деле, по сути... Запуск одного шарика равносильно тому, что ты выбрасываешь просто кусок резины где-то на природе. Люди мусорят, да-да. Но тут мусорят под такой, как бы, красивый вид. Ну, штраф заплати за и запускай.
А что он тебе принесет радость, если ты один шарик?
Да я вообще не к тому, что
у нас, кстати,
мусорить,
да, из машины выкидывать, все это тоже запрещено законодательно.
Я не, нет, этим я не занимаюсь.
Это 5 тысяч рублей. Ну, по сути, запускай, ладно, один шарик, ты выкинул вот одну вот резиновую тряпочку. Если ты запускаешь 20, значит, ты 20 выпустил. И это ничем не отличается от выбрасывания из машины. Ну, так-то, потому что он прилетит, ну, вот куда-то.
Куда-то, кто-то съест. В общем, мне не нравятся шарики. Не люблю шарики.
Ну, если тебе не нравится, значит, запрещаю.
Спасибо.
Рубрика «Ваши замечательные комментарии».
Не то, Саш. Удивительные.
Не то.
Он так и хотел, да. Он так и хотел. Комментарии есть. Комментарии.
Обычные?
Нет, с донатом.
Да елки-палки.
Конечно.
Они еще не закончились, удивительно. Нет. Спасибо, вот, ребятки.
Пожалуйста, Юра.
У слушателей могут создаться впечатления, что мы тут жируем. последнее время.
Да жируем, нет, ребятки, не жируем вообще.
Жируем на 500 рублей. Юра Панасенко или Панасенко пишет. Здравствуйте, Юля, Александр, Данил и Дарья. Даша, привет, поскольку тема моего сообщения касается выпуска 55, где вы рассказывали о плейстоценовом парке.
Это я рассказывал.
Да, да. Ну, привет, Даша. Очень интересный выпуск.
А потому что Данила там вообще в этом выпуске не было, чтобы вы понимали. У нас с Юлей были выпуски, где Данила не было.
Мои любимые выпуски.
На даче отдыхал, что ли? Да.
Я их с удовольствием не переслушиваю. Значит, очень интересный выпуск.
Не, ну для справедливости ради, у нас были выпуски, где и Дарьи не было.
Где вы, куда вы все пропадаете?
Но не было выпусков, где не было Саши, он к этому.
Мы сейчас, извини меня, там как-то подстраиваемся, рвем в наше время на части себя вместе с ним, а просто вот так можно было Дарьи взять и не прийти.
Можно было, видишь, поэтому я и возмущаюсь, что типа раньше было лучше. Просто не прийти.
Чтобы ты понимал, когда-то Данил записывался по телефону с дачи.
Там же не ловит.
Да, Саш, потому что один ты подкаст бы не вытащил. Нас было двое. Просто приходилось.
Звук же ужасный.
Я ходил по лужайке и, да, и записывал.
Ты отвратительный.
Между кабачков там и огурцов.
Нет, это реально, это ужасно.
В смысле, блин? У меня был отпуск. Что я ужасный-то?
А что вы заранее не записались?
Были причины для
отпуск.
Того.
Отпуск.
Ладно. Может, вернемся к Юрию? Он пишет. Очень интересный выпуск. Постараюсь в следующий раз, когда буду в Якутии, посетить его.
Парк.
Но, да. Но сильно резал слух, как геологу, Саш.
Да.
От тебе, раз ты
да.
термин. Четверичный период.
Да.
Пожалуйста, не забывайте про букву Т. Четвертичный период. Пишу не для того, чтобы придраться. Вот как будто, да? Ощущение-то другое. Ну, а чтобы исправить неточность, по вашей же просьбе. Вот
я
Саша любит
хотел
это.
Даже сразу записать этот комментарий, прочитать его, чтобы исправить эту ошибку.
Тебе.
Но потом понял, что мы быстро до него доберемся. Да, я согласен. Я послушал, я действительно был неправ.
Мы
причем
быстро...
написано-то верно, а я же, ну, как бы по памяти рассказывал.
Короче, добрались мы быстро.
Да.
Да. До него, до этого комментария да. через пару лет.
Я приношу свои извинения всем геологам.
Геологам, да. да.
И знатокам.
В целом, огромное спасибо за ваш труд, всего коллектива. Слушаю с удовольствием, рекомендую знакомым. Знаю, что заказы на истории не принимаются, кроме как Юлии.
ну, что-то да,
она, да,
есть
все
такое.
Принимает, да. Но все же хочу предложить Александру, потому как думаю, что именно вам такая история... больше всего подходит. Обратить внимание на возникновение геологии в России, Саш. Тебе эта история, мне кажется, очень подходит. Мне кажется, и вам, и народу понравится в этом разобраться. Там и про Ломоносова можно рассказать, и про Обручева, и про Петра Первого, и так далее. Спасибо еще раз. Искренне ваш Юрий П.
Юрий, спасибо большое за тему. Мне, кстати, интересно. Я ее в список себе внес. Покопаю, поищу, может, чего и напишу.
Прям
спасибо.
Стихи какие-то. Или, нет, какие стихи?
Рэп.
Рэп пошел, да, рэп пошел.
Скорость змей, йоу.
Слушай, надо тебе другое выучить, потому что это...
А я ничего другого не знаю.
Ладно. Комментарий с донатом. 300 рублей. Слушаю вас давно, история очень интересная. Всем вам спасибо, что находите новые истории даже в нескольких частях. Вот.
Вот.
Я прислушаюсь к вам.
Ты побей мой рекорд, у меня 5 частей.
Ну вот буду стараться.
5.
Небольшое отступление от всего. Иногда кажется, что Юля найдет историю ей по душе, но ее коллеги начинают ее этим подкалывать.
А что вы меня подкалываете?
Юля, вы всегда находите классные истории, а других не слушайте. Алексей из Перми вам советует.
Алексей, спасибо, я не буду их слушать. Да я их и не слушаю, в принципе.
Так мы тебя, Юля, обижаем, так мы тебя притесняем.
Да, обижают,
конечно.
Значит,
Илья Васильев, просто большой человек, спасибо, 1000 рублей, подписка на Бусти.
Спасибо.
Ничего себе, спасибо.
Спасибо.
Подписка на Бусти от Надежды 150 рублей. Вот, ну и пока все.
Пока все. Спасибо всем, кто пишет комментарии, спасибо всем, кто нас поддерживает. Вы можете стать одним из тех, кто помогает нам материально. Ссылки есть в описании этого подкаста, там, где вы слушаете, можете найти. Есть еще QR-код на картинке, туда можно прийти. Поддержать. Спасибо. Ну и комментарии пишите, даже бесплатно, это очень круто, они очень нужны.
И опять я буду вторая.
Давай.
Давай. У меня тайна корабля «Октавиус». И описываемые события в моей истории разворачиваются в 18 веке, когда судоходные компании искали короткий путь между Атлантикой и Тихим океаном, который был способен сократить сроки доставки грузов из Азии в Европу. И на эту роль претендовал так называемый «проклятый путь» или «северо-западный морской путь». И маршрут, по которому можно было пересечь с товаром Северный Ледовитый океан. Да? И одним из первых таких кораблей, проследовавшим этот сложный и опасный морской путь, стал корабль «Октавиус». И вот о нем сегодня будет моя история. 11 августа 1775 года американское китобойное судно «Геральт» где-то дрейфовало на просторах к западу от Гренландии. И, в общем-то, команда увидела приближающийся к ним странный корабль, мачты и реи которого были покрыты льдом. То есть корабль был во льду. На корме была табличка, где было написано «Октавиус». Ну, как бы понятно, что вообще-то океан здоровый, и вряд ли кто-то может знать. Но, может, на то время знали. В общем, информация такая, что команда не знала такой корабль, никогда не слышала такое название, и на судне никого не было видно. Угу. То есть оно просто плыло само по себе.
Так.
И когда мореплаватели подплыли к кораблю, то увидели, что он почти целиком покрыт толстым слоем прозрачного льда. И капитан изначально это принял за стекло вообще. То есть потому что он посмотрел в свою вот эту вот трубу замечательную и увидел просто, лед, типа стекло. Но, конечно же, не было никакого стекла. У меня история, может быть, будет такая полумифическая. Люблю такое. Вот, но в конце я все-таки приведу свои доводы, почему я сейчас не обманываю никого. Ладно, пока звучит так непонятно. Капитан Арчибальд. Классное имя. Скотт.
Классная фамилия.
Да, классная фамилия и имя. И несколько членов команды этого Геральда, в общем, взобрались на борт этого незнакомого судна «Октавиус». Моряки сразу же обыскали верхние палубы, ничего не нашли, никого нет. Ну, это вообще странно посреди океана, да? А и когда моряки спустились на жилую палубу, то обнаружили, что все койки на палубе заполнены мертвецами. Да, которые прекрасно сохранились в холоде. Они были замерзшие. То есть как бы уже непонятно, сколько они там пролежали. Потому что они просто были во льду. Ну, замерзшие, короче.
Так.
И, в общем-то, они что, ничего не понятно? Давайте изучать дальше корабль. Интересно же. Вот. Они добрались до капитана, где жил капитан, и нашли его замерзшим в своей каюте. Он сидел, представляешь, за столом, а перед ним лежало перо и судовой журнал. И он сидя, замерзший сидел. Скорее всего, там, видимо, что-то писал об этом дальше. В кровати лежало тело женщины, по всей видимости, его жены, да? И был матрос еще там, и ребенок.
В кровати?
Все? У жены. Нет.
Интересно у них.
Взаимоотношения.
Традиции, да? На флоте. Так.
Жесть. Там вообще такая история, что матрос находился рядом с вот с этим местом, где он пытался костер разжечь, и там же был ребенок. Короче, единственное, что взяли моряки с собой из этого «Октавиуса», это судовой журнал этого корабля-призрака, назовем его так, да? Ну и некоторые вещи из каюты капитана.
Да мы вообще ничего не брали, он пустой был, там ни товаров, ни грузов, ничего не было, просто пустой корабль, ничего не брали.
Ни золота не было.
Ничего не брали.
Ничего не брали, только журнал. Людям интересно было почитать. Саша, почему ты такой недоверчивый к людям? Далее, есть две версии судьбы этого судового журнала. Они расходятся. Значит, так. Первая версия, страницы судового журнала склеились, и прочитать в нем оказалось возможным только первую страницу и последнюю. И есть еще одна версия, она тоже связана с первой и последней страницей, но типа при посадке на Геральт, уже когда матросы возвращались с этим журналом, он был хрупкий от того, что он резко и быстро замерз. И якобы, да, он упал, разломился, и читаемы были только, опять же таки, первая и последняя страница. Ну, выбирайте, какая вам больше нравится легенда. Мне, конечно же, с разбившимся журналом нравится. Это
там?
Значит, что он очень быстро, как в ледниковом периоде, в общем, застыл. Круто, да, вообще? На первых страницах были перечислены имена членов экипажа, включая капитана, его жену, их 10-летнего сына, и говорилось об отплытии из Англии в Китай 10 сентября 1761 года.
Это 78-й?
Да подожди.
5-й? Ты вначале говорила.
Какой-то. Ты такой внимательный, спасибо, что слушаешь мою историю. Как фраза «спасибо, что слушаешь» моя и Данина в мою сторону сильно отличается. Я его не слушаю, а ты меня слушаешь. Короче, эти страницы оканчивались записью о том, что, прекрасная погода, и в поле зрения корабля находились там острова какие-то, короче.
Иронично.
Да, естественно, все, больше никаких страниц нету, есть только последняя. Возвращаемся к последней странице, точнее, идем к ней, а она содержала единственную запись. И в ней говорилось, что корабль уже 17 дней находится в ледяном плену, что люди страдают от холода, что сын капитана уже умер, а жена сказала, что не чувствует холода. И, как говорят, что это первый признак приближения смерти, если ты не чувствуешь ничего. Как бы я уж тут не знаю, но так говорят. Вот. И он отметил приблизительное нахождение корабля, там, северные широты, там, 75, и западные долготы. Короче, это вообще не, ну, неважно. И в конце страницы было написано: «Это божья кара за наши грехи».
Конечно.
Запись была датирована 1762 годом. Угу. Это, короче, говорит нам о том, что этот корабль, судя по этим записям, дрейфовал 13 лет.
Угу.
Ничего себе.
Синхронно.
Очень синхронно. Вот. И, в общем-то, по всей видимости, капитан Октавиуса хотел как можно быстрее возвратиться в Англию из Китая, и якобы, типа, хотел сократить путь и отправился вот по этому пути, по которому я сказала, жесткий который, да, потому что, ну, якобы там особо никто и не ходил, он был опасный. Вот, и, ну, корабль, скорее всего, там застрял во льдах, и все.
Так.
Я сначала, когда читала, я думаю, боже мой, какая чушь. Ну, такое только в фильмах показывают. Почему? Там действительно 13 лет дрейфовал, люди так резко, быстро замерзли.
Ну, да не резко вроде. В плену долго. Сначала вот сын умер, потом жена.
Ну
как-то
да.
Как-то не особо резко.
Ну, короче, ну, все равно это как будто бы как-то странно. Ну, ладно, вроде, может, неподготовленный корабль, может быть, там действительно супер было холодно. Ну, в общем,
Юль,
для меня это пока отрывки из кино какого-то, если честно.
Давай еще раз ориентируемся. Он плыл из Китая в Англию.
Или из Англии.
Из Англии в Китай.
Не важно.
А, потом обратно, ну да.
Ну, это не принципиально так. В данном случае.
Так.
Он как плыл?
В смысле как?
Ну, так, на карту смотрим и прикидываем, как он плыл.
Долго.
Имеется в виду, вот через хотел, я так понимаю.
Поверху, короче.
Нет, он что, через вот шел так. Архипелаг канадский или что?
Про так. Челюскина рассказывал, но... который затонул во льдах, когда? Через 200 лет.
Ну да.
После этого.
Да
вот,
не, ну
через
там, ну,
100
ты
слишком.
Как бы,
ну, да.
Даже если замерз, и ты выйдешь, а у тебя там ничего нету. Ну, то есть просто гладь,
ну, да,
лед и снег.
Ни
ты
еды,
не можешь ничего,
ничего
не сделать. Ну, как бы, даже...
Ну, да.
Ну, теоретически можно, конечно, сам разбирать корабль и топить, и что-нибудь там.
Так,
ну, это,
какой?
Конечно...
Так
вот они сидели в корабле, в общем, ждали, когда их, как я понимаю,
ну, да,
отпустят.
Да, да, да.
Их отпустила природа, только их уже как бы все.
Короче, вообще есть же, конечно же, исследование всего этого, потому что, ну, говорят, что это типа обычная такая утка журналистская, потому что остатков как бы нету этого судового журнала вообще-то, то есть как бы его не существует. Но почему, я скажу, сохранился отчет капитана этого Арчибальда с прекрасным именем Скотта. Его подлинность доказана современными экспертами, что это действительно писал, ну, как бы этот капитан, я имею в виду Арчибальд. И считается, что этот отчет подлинный. Поэтому это действительно реальная история про этот корабль-призрак, скажем так, которая была...
Нет, теоретически
вот
должна
лет, там,
остаться информация про сам Октавиус каких-нибудь, но
ну,
его
да.
Пойди поищи, все-таки много лет прошло и так далее. А там, я думаю, случаи, когда кораблекрушение и не возвращались сюда, и мне кажется, они достаточно частые были.
Ну, короче,
период.
Эта история этого Октавиуса написана со слов этого Арчибальда.
Ну, понятно.
Вот как бы вот такая вот история.
Ну, вообще, да, прикольно, вот эти призраки. А есть же, типа, корабль, который дрейфует, а на борту никого. И там говорят, что, типа, люди выпрыгивают там. Ну, вот такие есть истории. Вот покопай-ка. Давай серию на 5 выпусков, как Саша.
Про корабли-призраки?
Да, он тоже не один же.
Я вообще люблю такое. Я с удовольствием, Саш.
Что?
Ты меня
разрешение спрашиваешь? Серьезно?
Я так по приколу, нет, конечно. Все, давайте дальше. К Сашиной истории.
Рубрика Данила Антоненкова. Любимая им очень.
Ну, ты ее растягиваешь, я так понимаю.
Ну, как рубрика называется?
Ну, назови ты.
Ой,
ну, скажи,
я забыла. А, прекрасная, прекрасная.
Ты забыла? Ну, теперь я ее не закончу никогда, чтобы ты ее запомнила. Значит, у нас в прошлом выпуске был философ, и я думаю, это хорошо. Мы продолжим.
Артур.
Да,
Шопенгауэр. Философ Артур.
Сегодня мы продолжим философствовать. Теперь у нас голландский философ был немецкий. Соответственно, теолог, библист, писатель, переводчик, да и вообще педагог. И один из крупнейших представителей северного так называемого возрождения. Эразм Роттердамский.
Да. Не буду врать, не слышал такого.
Вообще
а
не
слыхал.
Знаю. Я только Ноттердам знаю только.
Господи. Остановись. Итак, очень коротко и емко. В темноте все женщины... одинаковы.
А на ощупь?
А вот там до этого разум не дошел.
Так что можно не согласиться.
Не, ну, понимаешь, можно подойти формально к этому, что, типа, в темноте все женщины одинаковые, типа, ой, как смешно, да, ну, как бы, типа, юмор. Но на самом деле философская мысль, что...
То есть ты хочешь сказать, что Юля такая же, как все, да? А еще ты хочешь сказать, что Юля ничем не отличается от всех остальных?
Это ужасно, как я ненавижу сравнение.
Я тебе хочу сказать не я, что ты мне? А Эразм Роттердамский.
Нет.
Эразм Шопенгарский ты хотел сказать, да?
Я сказала.
Нет, вот после таких заявлений я должен сказать, что Юля, конечно, не такая, как все.
Да нет, подожди.
100%. Я бы ее в темноте узнал.
Ну стоит только рот открыть и заговорить.
Я бы начал рубрику «Прекрасное, прекрасное» и сразу бы понял, что передо мной.
Честно,
Юля.
Честно, уделите мне минутку. Я искренне не понимаю, что значит в темноте все женщины одинаковы. Потому что стоит открыть рот, все разные, на ощупь разные. Что это значит? Я не понимаю.
Вот он имел в виду именно наоборот другое.
Что? Ты сам не понял?
Нет, я понял.
Так объясни мне, я реально не понимаю.
Что как раз таки, что стоит открыть рот?
Сущность ваша.
Да, одинаково.
Понимаешь, по мнению вот этого Эразма и Данила
Александровича? Почему меня-то? Я всего лишь привожу...
Типа, красивая, некрасивая, неважно, все говорят одинаково. Ну это же чушь такая абсолютнейшая. Ну плюс еще и на ощупь разные.
На ощупь разные.
Я не согласна.
Ну, во-первых, как бы не так-то уж сильно разные на ощупь. Давай
хорошо, ладно.
Все-таки не совсем разные на ощупь.
И скажу самую свою
больную
тему.
Если женщина на ощупь другая, я бы немножко напрягся.
Подожди. И еще самую свою больную тему, связанную с запахами. Я нюхаю все, что вот ем, что пью, все-все. Извини меня, я людей по запаху за метр чувствую.
Ранжирую.
Поэтому женщины еще и воняют некоторые, а некоторые очень вкусно пахнут. Волосы, там, тело, кожу, каждый свой запах. Короче, я вообще не согласна. Ну, правда, это все от запаха до фигуры.
Короче, Эразм говорит о том, что женщина хороша и отличается своей красотой, внешним видом. Одна такая, другая такая, вся... А в темноте, когда все это убрать, всю внешнюю оболочку, и ты ничего не видишь, и, ну и как бы вот все.
Ты про это? Так у меня татуировка про это. Катрин. Типа, несмотря на всю свою важность, все мы смертные, как и все остальные. Типа, черепушки. Ты про это? Я тебя уже хотела, ну, как бы...
Спокойно.
Ну, типа, сказать, что фу, ты что-то несешь, а вот ты чего.
Во-первых, не я, и Эразм.
Короче, все, я поняла. Просто, можно все это вырезать? Я собираю свой запах.
Стоп, ты сейчас это за комплимент приняла? Вот это мастерство.
Да.
Да.
Профессионализм.
Нет, почему? Ну ты можешь выделиться среди даже самых красивых. Просто как только заговоришь, это же хорошо. А что, это обидно?
Нет.
Господи, давайте продолжим. Нет. Я зарываюсь очень глубоко.
Удивительным образом наши истории с тобой сегодня пересекаются.
А как твоя история называется сегодня?
«О пути к подвигу».
Ну, давай.
Вы-то точно, но, наверное, наши слушатели знают, что помимо того, что я вот говорю в микрофон здесь с вами, я еще говорю в микрофон за деньги.
Как он классно сказал, что он здесь, это за бесплатно. Ну, формально. Ладно, так, знаем, конечно, знаем, Саш, мы тобой гордимся.
Веду разные мероприятия. Спортивные. Гордимся. Развлекательные, торжественные, всякие. Иногда бывает веду спортивные корпоративные праздники.
Ну, еще обучающие всякие.
Ну, это всякое разное.
Так.
И вообще, любимые мои праздники, это как раз таки спортивные корпоративные. Большие, серьезные, интересные. Ну, или там профессиональные.
Там все бабки.
И очень часто вот такие большие спортивные корпоративные праздники, они случаются на день кого-нибудь. Ну, там, не знаю, день нефтяника, день медика, всякие разные дни. И на многих этих праздниках я работал. А вот недавно узнал, что есть праздник, который празднуется 21 мая. Знаете ли вы, чей день празднуется в этот...
Ну дай хотя бы подсказку какую-то, ну откуда мы можем знать? Каждый день какие-то праздники.
Да, день жестянщика.
День собутыльника, день подушки перьевой. Ну реально, каждый день что-то есть. Ну, подсказку, нет?
Наша история связана.
Что-то про корабль? Про путь? А, путь, у тебя история про путь. Про какой-то путь, день пути торгового какого-то.
В этот день с 2013 года в России празднуют День Полярника. А это значит всех работников Крайнего Севера. И ученых, и строителей, и добытчиков, там всего-всего, строителей, всех. Всех, кто живет, работает за полярным кругом. А почему вдруг 21 мая? Ну, должна быть какая-то привязка. Не просто так же из головы решили придумать этот день.
Ну что, кого-то днюху?
Основные события моей истории будут разворачиваться в Заполярье в течение 274 дней. И с ними связана эта история и эта дата. Эти дни были наполнены самыми невероятными и героическими, в общем, событиями, хотя, по сути, для людей это была обыденная работа. За это время, за 274 дня, эти люди преодолели больше 2000 километров, а кто-то говорит, что и 2500 километров, сняли кино, провели научные исследования, совершили массу открытий. И сегодня я начну историю о подвиге папанинцев.
А что значит начнешь? У тебя будет цикл?
У нас будет две истории у меня. Слышал ли ты что-нибудь, Данил, о папанинцах?
Ну да, что-то...
Что-то слышал.
Ну хорошо, что ты только Дани спрашиваешь.
Не, серьезно уж.
События моей истории разворачивались во второй половине 30-х годов 20 века. И у истоков этого героического подвига стоял уже известный вам Отто Юльевич Шмидт.
Да, ты рассказывал про него историю.
Ученый, исследователь, профессор. Тот самый человек, с которым была напрямую связана история с Челюскиным.
Да.
О нем я рассказывал в 178-м выпуске. Если пропустили, возвращайтесь в выпуск 178. Так вот, уже после тех героических событий, после героического спасения челюскинцев, в начале 36 года Отто Юльевич в Кремле предложил план постройки в районе Северного полюса первой в мире дрейфующей научной станции. И этот план был утвержден. К нему готовились долго, и через год Отто Юльевич все там же в Кремле отчитывался об успешной подготовке к запуску станции, которую решили назвать Северный полюс. Точнее, Северный полюс 1. Она вошла в историю именно с этим названием, очевидно, что после нее были и другие. Экспедиция была подтверждена, деньги были выделены, осталось только окончательно решить, кто будет входить в ее состав. Вообще пишут, что Отто Юльевич хотел возглавлять эту экспедицию. И тогда мы ее называли «О подвиге Шмидтов» или «Шмидтинцев».
Но... Юльевичей. Мне очень нравится у него отчество прекрасное.
Я понимаю. Но, как говорят, врачи запретили ему это делать. Сказали, что здоровье не позволяет. Вторым кандидатом на позицию руководителя станции стал 50-летний полярник Владимир Визе. Заместитель директора Всесоюзного арктического института. Но и ему тоже врачи сказали «нет». И вам тоже нельзя. Третьим кандидатом, и в итоге тем, кто стал руководителем, был Иван Дмитриевич Папанин. Иван Дмитриевич в итоге прожил вообще длиннющую жизнь. Он умер в 86-м году, только в возрасте 91 года. Родился он вообще в Севастополе в 1894 году в семье матроса. Поговаривают, что также матросом был его дедушка. Тут нельзя сказать, что они потомственные матросы, потому что матрос не то чтобы прям профессия, которой занимался человек всю жизнь, но
ну
вот
это
так.
Почему это так интересно? Мне кажется, матросом всю жизнь можно быть, если ты не метишь капитанов какие-нибудь, нет?
Ну...
Ты прям сейчас оскорбил всех матросов. Они, кстати, неплохо зарабатывают.
Ты не пришлет тебе ни один матрос донат, Саша.
Вот именно. Мне присылают.
В 1909 году Папанин окончил земскую школу. Пошел работать токарем в механические мастерские. Потом был призван служить в Черноморский флот, где тоже служил в мастерских. После революции принял участие в гражданской войне на стороне красных, стал комиссаром оперативного управления при командующем морскими силами Юго-Западного фронта. Потом стал комендантом Крымского ЧК. В общем, был активным участником революции и постреволюционных активностей, так скажем. После этого был переведен в Москву, стал комиссаром хозяйственного управления наркомата морских дел, позже был направлен в Якутию в качестве заместителя начальника экспедиции по строительству радиостанции. Там себя проявил как отличный хозяйственник, как человек, который умеет организовывать других и хороший управленец. В итоге был назначен начальником полярной станции в бухте Тихая на архипелаге Земля Франца Иосифа. А позже он был еще руководителем такой же станции на мысе Челюскин. То есть он тоже был напрямую связан с именем Челюскина. С одной стороны, кажется, если человек так себя хорошо проявляет, вряд ли его в такие дали отправляют. А с другой стороны, поговаривают, что ему самому это нравилось, и ему нравился такой образ жизни. Ну а для руководства дрейфующей научной станции, конечно же, нужен был опытный полярник, и он таким и был. Впоследствии вообще Папанин уже после этих событий возглавит Главное управление Северного морского пути и во время войны будет заниматься перевозками по нему. За жизнь Папанин соберет огромное количество наград и орденов, получит 9 орденов Ленина, 2 ордена Красного Знамени, орден Нахимова и множество-множество других самых разных наград. Его именем названы разные улицы, музеи и прочее. В общем, человек известный, но в историю все-таки он вошел именно как предводитель папанинцев. В честь его фамилии они и были названы. Шмидта в Папанине подкупала именно энергия. Он был человеком энергичным, человеком, умеющим управлять другими, и он был тем, кто мог заменить самого Шмидта на этой позиции. Также в экспедицию были включены метеоролог и геофизик Евгений Константинович Федоров. В будущем он станет начальником гидрометеослужбы СССР, то есть тоже станет серьезным и уважаемым человеком. Радист Эрнст Теодорович Кренкель, который служил на Челюскине и который на Челюскине находился во время крушения, потом, соответственно, был на льду, и он стал известен именно тем, что он был радистом той группы. Также туда вошел гидробиолог и океанограф Петр Петрович Шершов, который выполнял функции также медика, но потому что команда была небольшая, их было всего 4 человека. И в итоге его именем сейчас назван Институт океанологии. То есть все, кто попали в эту миссию, в эту экспедицию, получили свою минуту славы и в итоге добились очень многого. Ну и помимо того, что туда входили люди, которых непосредственно нужно было отправить на льдину, нужно было их как-то туда и доставить. Для этого были выделены 4 четырехмоторных самолета Ант-6 и 2 двухмоторных самолета разведчика Р-6. И ими управляли лучшие летчики страны, а вы помните, что челюскинцев как раз-таки летчики спасали со льдов. И именно летчики стали первыми героями Советского Союза. И вот в состав этой экспедиции были включены опытные летчики, те самые проявившие себя, в том числе Михаил Васильевич Водопьянов, который стал руководителем этого крыла, этой группы пилотов. Также из Москвы на север, помимо прочего, отправились специалисты, которые должны были освещать эту экспедицию. Ну, во-первых, это был специальный корреспондент «Известий» Эзра Веленский и кинооператор Марк Троиновский. Марк в итоге снял фильм, этот фильм показывали, и, ну, есть такая легенда, что продажи этого фильма за границу окупили все затраты на экспедицию.
Да, этот фильм можно сейчас посмотреть, он где-то есть? Или...
Он есть, у него есть название, его можно посмотреть, да. Можно в Ютубе найти, наверняка, и где-то на ВК, не знаю. Я, честно говоря, на ВК не искал, но, наверное, можно найти, да. Но я не знаю, насколько это вот действительно легенда, не легенда, что его продали за эти деньги там, и что его даже как-то вот на этом заработали.
Да,
в принципе,
разница,
не было у Советского Союза такой задачи, мне как кажется, зарабатывать деньги на этом. Но надо понимать, что вот тогда экспедиция на Северный полюс в ту сторону и организация такой экспедиции дрейфующей, это было, ну, сродни полету на Луну или на Марс сейчас. К этому было приковано огромное внимание, все за этим следили, и это было важно, потому что действительно это были такие белые пятна на карте мира.
Ну да, это сейчас, мне кажется, туда отправляются же и туристические.
Да, сейчас можно сесть на... Ну, задорого, да. Но можно.
Блин, я бы хотела, мне кажется, круто.
И на Северный полюс круто. Отправиться.
Да.
Ну, либо можно стать крутым блогером, и тебя туда бесплатно возьмут. Русское географическое общество.
Это вряд ли.
Чё это? Я знаю таких. Ну, в смысле, как не лично, а следил за такими путешествиями.
Тут, мне кажется, мужчины все равно такие более статные, умные, взрослые. Точно не я. Мне нужно просто заработать как-то.
Данил взрослый, статный мужчина. Он сейчас спит, ты его не отвлекай, но все же.
Он не спит, у него глаза щипят просто.
Короче, выдвинулась экспедиция из Москвы 22 марта. И путь, на самом деле, тоже был непростым. Сначала они совершили перелет до Архангельска, из Архангельска в Наньян-Мар. Потом полетели на Новую Землю до острова Рудольфа. Остров Рудольфа — это самый северный остров архипелага земля Франца Иосифа. Он небольшой, порядка там 300 километров квадратных, практически полностью покрыт льдом, но там была постоянная станция. И именно оттуда они уже отправлялись дальше. С острова Рудольфа 4 мая в сторону полюса летал самолет-разведчик, один из двух. Он определил, что в районе примерной высадки постоянно низкая облачность, которая практически непроницаема, и туда сейчас отправляться бессмысленно. Подобный вылет они совершили еще 12 мая и также подтвердили, что там постоянная облачность. Полетел в этот раз Леонард Густавич Крузе и синоптик экспедиции. Понятно, что полетели они, чтобы изучить атмосферу и понять, будет ли прояснение. Но летали они достаточно долго, и в итоге на обратный путь топлива уже не хватало. Им пришлось совершить экстренную посадку на лед на полпути обратно. В итоге к месту посадки вот этой экстренной отправили второй самолет-разведчик. Тот прилетел с канистрой, дозаправились. И взлетели, посидев на льдине, потому что взлететь было невозможно, погода не позволяла. Но через 5 дней взлетели и вернулись удачно на остров Рудольф.
Живы все.
Да, да.
Безумие.
Шмидт, который был на острове Рудольфа, который был в этой экспедиции, который ее возглавлял, принял решение, что в итоге из 4 вот этих тяжелых самолетов первым полетит один. Установит на месте уже радиомаяк, и по радиомаяку все остальные туда смогут присоединиться и привезти все грузы. В 5 утра 21 мая в воздух поднялся самолет, который был управляем Водопьяновым, тем самым сильным летчиком-руководителем. Вторым пилотом был Бабушкин, там же на самолете был Шмидт, Папанин, Кренкель, Шершов, Федоров, ну и другие, те, кто помогал экспедиции на этапе ее становления. Этот полет на самом деле по себе тоже был удивительным, потому что он не прошел без происшествий. Вот сейчас отсюда... с 25 года 21 века, описание этого полета впечатляет, но меня вот точно. Во время полета случилась авария. В третьем двигателе произошли какие-то неполадки, образовалась какая-то трещина, и из двигателя начала испаряться охлаждающая жидкость. Они летят, видят, что из крыла капает. Если охлаждающая жидкость вся вытечет, двигатель перегреется, и в лучшем случае... остановится, в худшем случае загорится. Ну, в общем, ничего хорошего этого не предвещало.
Что ж такое? Все не может быть нормально все.
Самолет большой, крылья полые.
Но есть еще же 2 двигателя.
4. Он 4 моторный.
Значит, еще 3 осталось.
Да,
если
но
один...
на 3 лететь точно нельзя. Mm. Насколько я понимаю, если вырубается один, нужно вырубать еще один.
А, опять же, типа на 2 уже не долететь, что ли?
Ну, мне кажется, если он приспособлен для 4,
наверное...
Не, ну,
приземлиться, наверное, но можно.
Вот, могу ошибаться, сейчас в комментариях нам расскажут, но вот там 2 двигателя, какой-нибудь пассажирский лайнер, и если один, ну, по одному двигателю на каждое крыло, и если один нерабочий, на одном... На одном другом крыле, на одном крыле,
до
на одном двигателе.
До посадки можно.
Можно долететь до Северного полюса, сесть там, потом взлететь и вернуться обратно?
Ну, я тебе говорю про вот это, про баланс. Можно на одном двигателе лететь.
Короче.
Можно лететь и приземлиться где-то.
Как кажется, в любом случае, если ты летишь на Северный полюс, и у тебя начало капать из двигателя охлаждающая жидкость, это не очень хорошо. Они проделали отверстие в крыло, проползли по крылу до двигателя.
Во время полета?
Это было возможно, да. Сделали дырку в крыле, высунули оттуда руку к месту, откуда капала охлаждающая жидкость, начали туда подкладывать полотенце, оно набиралось жидкости, они его возвращали обратно, выжимали в ведро и так делали постоянно, чтобы пополнять систему охлаждения двигателя. Так рассказано в этой легенде.
Ну что же они охлаждайку-то не взяли с собой запасной-то?
Это, ну, проблема не в том, что запасной, а в том, что она еще капала. В общем,
понятно.
Короче, и делали они это на минусовой температуре, на скорости полета, высовывая руку и держа охлаждающую
если
жидкость.
Если бы много, Юля права, взяли бы, просто подливали бы.
Да.
Не полотенце бы использовали, а просто подливали
ну
бы.
Ну да, подливали. Да я просто так в машине делала.
То есть ты не чинишь, да, просто подливаешь постоянно.
У меня была один раз машина, и у меня была дырка в охлаждайке.
Плевать, да, на нее.
Ну я доехала. Короче, так просто было, да.
Они тоже долетели. Они тоже долетели и в итоге сели на лед. Причем и сама посадка была удивительно. Это был настоящий подвиг. Осадились они, понятно, на неподготовленную площадку, на лед. Конечно же, для посадки вместо шасси были установлены специальные лыжи. Но они должны были подумать о том, чтобы максимально сократить расстояние, по которому они будут катиться по льду. И для этого они впервые в мире использовали специальный посадочный парашют. Вы видели, что там часто всяких военных истребителях используются парашюты. И вот первый такой парашют, первое его применение было вот в этом полете, в этом приземлении. Вообще, кстати, интересно, что оказывается, что такие вот парашюты для самолетов были изобретены в России, еще в Российской империи. Их там начали испытывать и потом вот начали применять для авиации. Вообще, разработка этого парашюта — это отдельная история, там классная история про то, что их испытывали на машинах, и о том вообще, что в Российской империи было производство автомобилей, это было очень крутое производство, которое не уступало, как минимум, всему остальному, что делалось тогда в мире. И о Михаиле Васильевиче Водопьянове можно рассказывать отдельно, потому что он, конечно же, тоже был большим героем. Он дожил до 80, он был, конечно же, участником Великой Отечественной войны, он вышел в запас в звании генерал-майора авиации, а в 41-м году он был участником второго налета на Берлин. Вы знаете, что во время войны мы, наши советские войска, совершали налет на Берлин.
Да,
немцы
с нашей
бомбили
территории.
Нас, mm-hmm. а они
то есть
бомбили, да.
Дальние такие полеты.
Сверхдальние, да. И он был вот участником второго такого полета. В общем, я остановлюсь на том, что они добрались до льдины. Они сели удачно, первый самолет приземлился.
Ты реально историю на две части разбил, что ли? Серьезно? Я думала, это шутка какая-то.
Да уж, конечно. Особенно это понятно, что шутка после его серии про США на 5 историй. Ну, я бы начал шутить.
Нет, серия про США, там каждая история как бы, ну, заканчивается по факту. А тут как бы... Нет, это вообще без претензий. Мне даже нравится это.
Заканчивается тем, что они добрались до места. Потому что дальше еще будет интересная история. И сделать это в одну историю невозможно. Можно было отказаться от нее, но я решил, что не
нужно. Не надо отказываться от интересных историй. Все, поняли, ждем, значит, следующей истории.
Подкаст «Три истории». Завершаем очередной выпуск. Говорим вам спасибо. Говорим всем спасибо. Все спасибо. Пока-пока.
До свидания.
А как же рассказать, что нужно писать комментарии? А как же рассказать о том, что нужно нас благодарить деньгами?
Да.
Ребята, вы все это знаете прекрасно. Мы вам благодарны. Спасибо вам большое. Теперь ты удовлетворена?
Да.
Говори пока.
Октавиус остался в истории, а мы продолжаем путь. До следующего четверга.
Мощно.